Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Возможно ли оккупировать Москву? Дискуссия по таким низкоироническим, может быть, названиям прошла недавно в магазине «Циолковский». Ее инициировал историк и политический активист и школьный учитель Илья Будрайцкий. Сегодня за нашим столом, а также поэт, переводчик и издатель Кирилл Медведев и современный художник и куратор Арсений Жиляев. На самом деле речь идет о том, почему лозунги социальной защиты простых людей не способны этих людей вывести на улицу или сформировать какие-то отчетливые формы протеста. Вот мы разговариваем после того, как прошел русский марш, который собрал там тысячные толпы, после 7 ноября, когда тоже прошла, в общем, вполне себе ритуальная демонстрация коммунистов и примкнувших к ним политических сил, и как вот мне коллеги добавляют, на фоне Курбан-Байрама. Но почему Россия, почему Москва остается действительно таким островком политической стабильности, хотя вот буквально вчера в Англии проходили массовые студенческие волнения, которые, видимо, приведут к каким-то политическим выводам правительства, и положение студентов изменится. А в Московский университет приезжает Дмитрий Медведев, и сначала, в общем-то, университет это воспринимает как такое лояльное событие, и только потом начинаются какие-то сожаления, может быть, людей о том, как эта встреча проходила. Я вас хочу спросить для начала у каждого, как вот вы проводили замечательный День народного единства, 4 ноября и 7 ноября, годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Илья Будрайцкий.
4 ноября я принимал участие в антифашистской демонстрации, которая собрала несколько сот человек, проходила она на набережной Тараса Шевченко. А 7 ноября я принял участие в коммунистической демонстрации вместе со своими товарищами, которая также, нельзя сказать, что была особо многочисленной, и в моей памяти она вряд ли сохранится как, так сказать, какое-то особое событие, которое выделяется в ряду других демонстраций 7 ноября, на которых я побывал немало за свою жизнь. Это была альтернативная демонстрация левых и коммунистических сил, которая не хотят идти вместе с Зюгановым и с его партией. Проходила она по Самотечной улице и завершилась митингом на Суворовской площади.
Илья Будрайцкий, спасибо. Кирилл Медведев.
7 ноября я, к сожалению, не мог ни в чем участвовать, но как бы душой был совсем прогрессивным человечеством, а 4-го я, как и Илья, и многие еще мои друзья и товарищи, участвовал в этой антифашистской демонстрации на набережной Шевченко, которая проходила под, как под антифашистскими, так и под антикапиталистическими лозунгами. То есть, в принципе, это была такая манифестация широкого спектра левых антифашистов, да, задуманная с целью напомнить о традиции такого боевого уличного партизанского антифашизма, которая, в принципе, в 20 веке в основном была левой. И, собственно, что касается праздника 7 ноября, то я, например, как и многие участники этой демонстрации, считаю, что вот это вот стремление власти вытеснить этот праздник из массового сознания, то, к чему это приводит, мы как бы видим, это рост национализма, и задачей вот этой акции, в которой мы участвовали, было вот напомнить это еще раз, что как бы мы там все по-разному не относились там к левым идеям, к социалистическим идеям, к Советскому Союзу и так далее. Но история нам говорит, что нацизм, что фашизм всегда рождается на фоне капиталистического кризиса. Таким образом, пока существует капитализм, всегда будет угроза фашизма. И если конкретизировать, то в нашей ситуации мы видим, что дикая варварская этническая ненависть появляется в тот момент, когда начинается очень серьезное расслоение в обществе, да, в постсоветский период, то есть когда социальные различия становятся все более очевидными и начинают восприниматься как культурные, как расовые, как этнические и так далее. Да. И второй фактор – это власть, отбросив такую формальную интернационалистскую риторику, которую она использовала в советское время, она начинает обращаться к национальной риторике. Да, это вот два фактора.
Кирилл Медведев, спасибо. Арсений Жиляев, ваши действия.
Не особо буду оригинален. По поводу 4 числа я тоже был на антифашистском шествии. 7 ноября посвятил открытию своего проекта художественного под названием «Радио Октябрь», посвященного труду рабочих, монтажников, бывших рабочих фабрики технических бумаг, в проекте «Фабрика», так называемая. Вот так как это стал рабочий день, то был ранний вернисаж, и практически весь день мы занимались тем, что слушали созданное это радио, пили чай, играли с рабочими в домино и так далее. То есть так по-своему в дружеском кругу отметили этот праздник.
А радио реально существует или это просто были какие-то аудиофайлы, которые вы придумали?
Изначально это был очень амбициозный проект, и я надеялся на то, что действительно такое радио мы можем сделать, и для этого требовались существенные ресурсы. Если человеческие ресурсы были, и были люди, которые готовы были включиться в монтажные бригады, но в частности это просто было связано с биеннале, на время биеннале как минимум, то вот денег на то, чтобы реально превратить это из художественного в настоящий проект радиостанции, не хватило, и поэтому я принял решение сделать его скорее в форме такого радиоспектакля. Это были саунд-коллажи производственных шумов и каких-то разговоров вокруг искусства и такого взгляда рабочих.
А картинки там какие-то были или только аудио?
Картинки были, мы в основном фотографировали процесс работы, что-то фотографировал я, что-то фотографировали мои коллеги. Ну, это очень странный для меня опыт, совсем он не похож на выставки, которые я делал, которые, может быть, часто происходят в Москве, потому что получилось так, что совсем, как мне показалось, разрушилась граница между искусством и неискусством, и вот он был вот в полном смысле неформальный, все это происходило в раздевалке рабочих в такой вот как бы специфичной атмосфере, так скажем, где вот сложно было определить, где это произведение искусства, где нет, и, собственно, основным произведением были эти аудиозаписи, они шли фоном, и он тоже был такой шумовой. Все это сливалось скорее вот в некое такое вот дружеское общение, как мне показалось, и мне пока что до конца нет четкой позиции, поэтому как художника, да, но как человеку мне очень понравилось, потому что впервые столкнулся с тем, что приходившие люди на выставку задерживались там много часов.
А это производственный цех какой-то?
Да, это последний производственный цех на фабрике.
А что она производит?
Производит бумагу. Но я думаю, что долго он не просуществует, и, скорее всего, он тоже будет закрыт, и вот эта раздевалка, это вот такой последний форпост вот этих вот товарищей рабочих, которые когда-то были работниками этого бумажного завода, а сегодня скорее разнорабочие и монтажники современного искусства, по иронии судьбы.
Арсений Жиляев, спасибо. Свобода в кафе «Март». Возможно ли оккупировать Москву? А точнее, возможно ли собрать людей для общественного протеста под социальными лозунгами? Как мне кажется, недовольство в обществе большое, но оно фрагментарное. Вот если мы вспомним события последних 2 лет, различные социальные выступления от Калининграда до Владивостока, то это, в общем, видно, и видно наглядно. Но получается, что все это, ну, как бы проваливается в какую-то вату. Очень медленное, очень вялое вот это вот движение сопротивления, которое никак не может объединиться, и выясняется, что действительно там лозунги радикального национализма гораздо быстрее собирают людей и выводят их на Манежную площадь, в Люблино там и так далее, и так далее. Ваши наблюдения? Илья Будрацкис.
Во-первых, конечно, нужно начать с того, почему именно оккупировать. Да, потому
да, что да, да. Вопросом... Лозунг звучит вызывающе немножко, и я думаю,
звучит,
что...
Звучит, с одной стороны, вызывающе, с другой стороны, он как бы недвусмысленно отсылает к тому, что сегодня происходит в Соединенных Штатах, что сегодня происходит в Нью-Йорке, в других американских городах. Он, очевидно, отсылает к тем массовым движениям, которые разворачиваются в Западной Европе. И мне кажется, что вот это обращение к опыту за пределами России позволяет нам лучше понять и нашу собственную ситуацию. Почему? На самом деле, если мы взглянем на, скажем, движение в Америке, мы увидим, что оно тоже, конечно, по-своему, конечно, с очень большими отличиями, но также родилась ситуация, когда традиционные формы выражения политического протеста или даже, так сказать, какого-то массового политического осуждения просто перестали работать. Специфика движения, которое сегодня происходит в Америке, оно как раз и состоит в том, что это движение важно и принципиально для страны не потому, что оно является массовым, не потому, что оно повторяет и превосходит те формы протеста, к которым люди привыкли, а потому что это движение, которое родилось тогда, когда традиционные формы протеста уже не работают, традиционные формы политики уже не работают, и рождается инициатива, которая в какой-то новой форме способна способна передать вот это вот глухое ощущение массового протеста, которое не может найти своего выражения. Ведь значение движения в Америке не в том, что оно массовое. Да? На самом деле в Нью-Йорке в оккупациях участвуют несколько тысяч человек. Что,
тогда давайте объясним просто для публики, вот что такое эти оккупационные акции?
Оккупация – это постоянное место встречи, которая, собственно, с сентября установилась в Нью-Йорке около Уолл-стрит, и затем эта практика такого вот постоянного присутствия в каких-то публичных пространствах, она очень быстро распространилась на другие крупные американские города, которая по всем пунктам не является традиционным политическим протестом. Да? Во-первых, это движение, у которого нет оформленных требований. Это движение, у которого нет организаторов таких вот, которые бы отделялись, да, и возвышались над основной массой. И это движение, которое мыслит себя вот таким вот постоянно действующим, самоорганизованным организмом. И главная особенность этого движения в том, что это движение, не являясь массовым, выражает массовое настроение. Когда люди выходят на улицы Нью-Йорка или других американских городов и несут, так сказать, вот этот вот знаменитый лозунг, что мы представляем 99%, на самом деле вот в этом вот лозунге аккумулирована вся суть, вся принципиальная новизна этого движения. То есть это движение, с которым люди больше готовы себя ассоциировать, чем в нем непосредственно участвовать. Да? И, конечно, ничего нового в том, что несколько тысяч людей вышли на акцию протеста в Нью-Йорке, принципиально нету. Новое состоит в том, что все американское общество сегодня должно себя как-то определять по отношению к этим людям. Сегодня нет ни одного человека в Америке, который не высказался бы в поддержку или, так сказать, наоборот, против того, что происходит на Уолл-стрит, и в основном люди высказываются в поддержку. То есть абсолютное большинство готово себя проассоциировать с вот этим вот движением. С этим движением, которое представляет собой протест в чистом виде. Да? То есть даже если мы посмотрим на республиканских кандидатов, которые, так сказать, сейчас ведут борьбу за номинацию от республиканской партии, даже среди них, среди людей, которые выступают с очень консервативными установками в пользу свободного рынка, даже среди них становится все более и более распространенным как-то на очень абстрактном уровне выражать свое понимание с теми, кто выходит на Уолл-стрит. Это показывает нам, что это движение, от которого невозможно остаться в стране.
Илья, а вот как эти люди этого добились? Мне интересно. Вот меня просто интересуют какие-то вот медийные механизмы, социальные механизмы. Чем они зацепили общество, что общество не может оставаться равнодушным к их требованиям? Может быть, Кирилл Медведев, да?
Тут дело вот в чем. Просто так или иначе, огромная часть там западного общества, да, и американского, и европейского, оно существует сейчас внутри такого более-менее единого политического вектора. Для большинства очевидно, что та политика, которую там обычно называют неолиберальной, она ведет в тупик, да? Эта ситуация, в которой концентрация денег в руках немногих, да, она ведет не только к падению там благосостояния, но и к разрушению демократических парламентских институтов, да? И вот это вот разочарование, с одной стороны, в парламентской системе, да, которая тотально в фактически на Западе, да, в каких-то более или менее политизированных кругах, да, и с одной стороны, и с другой стороны, недовольство, чисто экономической ситуации, в которой чем дальше, тем нужно доплатить все больше денег за образование и так далее. Да? Это накапливается уже довольно давно, да, и понимание этого. Вот, например, мы помним, что 10 лет назад было глобалистское движение, да, которое тоже было такой же реакцией на вот эту вот ситуацию. До сих пор прошло время, и несколько лет было просто такое некоторое замешательство, то есть нужен был импульс. Да? И вот это движение оккупации, оно выступило. Я думаю, что не всем, кто в нем участвует, понравилось бы это обозначение, но оно выступило, по сути, в роль авангарда, потому что большая часть понимает, что что-то происходит не так, но большая часть не имеет возможности проводить там много времени или даже вообще выходить там на Уолл-стрит и куда угодно. Да? Люди работают, люди там учатся, у людей, в принципе, очень много. И чем дальше, тем больше работают, в принципе. И поэтому на Уолл-стрит и на площади там в Европе выходят люди, у которых, в принципе, такая возможность есть. есть. И поэтому, да, вот этот вот слой студенчества, да, политизированного, какие-то активисты, какие-то культурные там.
Ну, я думаю, что просто люди со свободным графиком.
Да, именно так. Они вот в данном случае выступили, мне кажется, таким катализатором, не просто объяснив, да, что все плохо. Это понимают и без них большинство, да. Но показав, да, что есть некие новые, как бы такие свежие, эффективные, веселые, да, даже по-своему, да, там, формы сопротивления.
Кирилл Медведев, спасибо. А вот поподробнее о веселых формах сопротивления. Арсений Жилев.
Как мне кажется, наблюдая, опять же, за тем, что происходит в мире, и сравнивая эту ситуацию с Россией, то здесь я согласен с Кириллом, что есть некий авангард движения, который в основном представлен людьми либо молодыми, либо людьми такой как бы нестандартной занятости. Порой это может быть связано с творческой занятостью. Отсюда, может быть, да, и какие-то новые формы, там, не знаю, такого творческого протеста, ненасильства, но которые, в принципе, были и раньше, наверное. И если говорить о России, то у нас вот эта прослойка людей, потому что, опять же, речь идет в основном о крупных городах, где вот эти люди могут выступить, ну, довольно значимо, да, и их количество довольно велико. Хотя в США сейчас там, по-моему, движение переросло уже такую форму совсем молодежную, и там включились профсоюзы, и совершенно разные политические силы примкнули. Но вот первый этот спусковой крючок, он вообще был нажат, по-моему, даже художниками, да, то есть там художественная группа, которая призвала к началу некой акции. И потом, вот перейдя какой-то предел, эта акция превратилась в нечто большее. Так вот, и говоря о России, мне кажется, что вот эта прослойка людей, к сожалению, у нас оказывается наименее политизированной. Хотя, казалось бы, должно быть не так. Либо политизированной с правой стороны, что мы видим на примере русских маршей и так далее. Причем опасность еще состоит в том, что какие-то представители людей, которые там были на русском марше, например, апроприируют символы движения Occupy Wall Street, тем самым там тоже говорят о том, что вот нам как бы капиталистическая система не нравится. Здесь, мне кажется, большой пласт работы для того, чтобы каким-то образом раскачать вот эту вот креативную прослойку.
Угу. Арсений Жиляев, Илья Мудрецкий.
Да, говоря о вот этих новых движениях протеста, важно сосредоточиться не на том, что они себя представляют вот как актуальное движение, а важно сосредоточиться на них как об очень важном симптоме. Да, вот Кирилл уже говорил о том, что они связаны в том числе и с кризисом традиционных политических форм, и с кризисом парламентской демократии. И нужно понимать, что главным элементом в сознании огромного большинства сегодняшних там европейцев или американцев является все более углубляющееся неверие в систему вообще. Да, и на самом деле и результат парламентских выборов, которые постоянно то в одной, то в другой стране как бы создают такие сюрпризы, да, когда самые разные партии, от крайне левых до крайне правых, вдруг неожиданно получают большое количество голосов, а что на самом деле свидетельствует скорее о желании людей голосовать за какую-то политическую силу, которая явно отличается от эстаблишмента, да, которая явно является как бы антисистемной, а не то, что чаша предпочтения склоняется в сторону того или иного осознанного политического выбора. Это и, собственно, рост воздержания вообще от участия в голосовании, которое мы сегодня видим практически во всем западном мире. Это и неверие в традиционные формы политической мобилизации, да, когда мы видим, что, так сказать, вот эта вот аморфность движения, отсутствие четких требований, на самом деле выражает не только какие-то особенности веселой такой вот артистической самоорганизации, но и отражают аморфность, в том числе и социальную аморфность самого общества, да, где традиционный там, рабочий класс, традиционная интеллигенция в значительной степени распались, превратившись вот в такую вот массу дезориентированных людей, которые вот в этих вот условиях углубляющегося экономического кризиса пытаются просто выживать. Да? И поэтому мне кажется, что вот по уровню вот этой вот антисистемности которое не может быть выражено традиционным политическим языком, мы можем сопоставить ситуацию на Западе с ситуацией в России. Опять-таки, оговорюсь при, так сказать, всех различиях. То есть сегодня мы видим колоссальный рост вот такого вот глухого недоверия ко всему происходящему, который не может быть выражен никаким традиционным политическим языком, если вообще о каком-то традиционном политическом языке, так сказать, в условиях России может идти речь. Да? То есть мало сказать о том, что люди не верят в то, что там выборы какого-либо уровня что-либо могут изменить. Это вообще, ну, как бы такая точка, по-моему, всеобщего консенсуса, да, в России, что выборы, они бессмысленны, ничего не меняют, что это какой-то ритуал. Мне кажется, что единственное, кто еще верит в то, что выборы что-то меняют, это власти сами, которые их организуют и, так сказать, вокруг как бы вот этой совершенно пустой формы выстраивают некий ритуал, который призван, на самом деле, убедить их самих в том, что они еще чем-то управляют, да, и в том, что они, собственно, являются властью. Вот. Для всех остальных выборы, естественно, в особенности в России, в гораздо большей степени, чем там в Западной Европе или в Америке, ничего не значат. Но ничего не значат уже и традиционные формы политического протеста. То есть люди не ходят на демонстрации, потому что они глубоко не верят в то, что демонстрации могут что-то изменить, что вообще какая-либо их политическая активность способна повлиять на ситуацию. В то время как сама ситуация вызывает у них все больше и больше такое вот глухое недовольство, если не сказать ярость. И именно вот эта вот непроговоренная ярость, она создает ситуацию, когда люди готовы проассоциировать себя с любым антисистемным, с любым радикальным проявлением. Да? То есть достаточно увидеть как бы любую ситуационную вспышку, и сразу мы видим, как на нее реагируют там, участники различных там, социологических опросов. Да? Там появились приморские партизаны, да, и сразу же десятки процентов как бы готовы этих партизан полностью поддержать. При этом очевидно, что ни один из участников этих соцопросов никаким партизаном, так сказать, не станет, и ни на какую акцию поддержки этих партизан не выйдет. Рост национализма, да, на самом деле связан с тем же самым. То есть люди как бы готовы поддержать или солидаризироваться с чем-то, что явно представляет собой выпадение из вот этого привычного порядка вещей, которые терпеть уже просто невозможно.
Илья Мудрецкий, спасибо. Продолжим нашу дискуссию во второй части программы «Свобода в кафе Март». Возможно ли оккупировать Москву? Какие формы социального протеста возможны в современной России и вообще в современном мире? И возможно ли веселые формы сопротивления? За нашим столом поэт, переводчик и издатель Кирилл Медведев, историк, политический активист и школьный учитель Илья Будрайцкис и современный художник и куратор Арсений Жиляев. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Таджикистан готов конструктивно решать проблемы в связи с приговором пилотам российской авиакомпании, но просит не делать жертвами ситуации трудовых мигрантов, сообщили Интерфаксу дипломатические источники. Главным приоритетом для таджикских властей является сохранение союзнических отношений с Россией. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит консультации с представителями основных политических партий о составе нового правительства после отставки премьер-министра Сильвио Берлускони. Наиболее вероятным преемником Берлускони считают бывшего члена Еврокомиссии Марио Монти. Сирийские власти выразили готовность обсудить положение в стране с другими государствами-членами Лиги арабских государств. В заявлении сирийского руководства, которое сегодня транслировалось государственным телевидением, высказывается предложение пригласить в Сирию наблюдателей от Лиги арабских государств. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Йосихико Нода договорились рассмотреть возможность углубления сотрудничества в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Двусторонняя встреча состоялась в кулуарах саммита Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в столице американского штата Гавайи, Гонолулу. В США бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни лидирует в гонке за право стать кандидатом от республиканской партии на президентских выборах 2012 года. Власти Мьянмы объявили о второй за последний месяц амнистии заключенных. Как рассказал один из источников в руководстве, среди тех, кого готовят к освобождению, есть и политические заключенные. В самопровозглашенной Южной Осетии сегодня выбирают главу республики.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Возможно ли оккупировать Москву? Конечно, это название отсылает к известной акции «Американская оккупация Уолл-стрит», когда люди придумали новые формы социального протеста, и они оказались услышаны всем обществом. Так вот, почему в России социальный протест и глухое недовольство так гаснет или так вязнет? Вот об этом мы сегодня разговариваем с современным художником и куратором Арсением Жиляевым, с историком, школьным учителем и политическим активистом Ильей Будрайскисом и с Кириллом Медведевым, поэтом, переводчиком и издателем. Вы в предыдущей части сказали две вещи, которые я хотела бы развить. Это вот последнее выступление Ильи, когда он сказал, что уже никакие традиционные формы политического протеста и в том числе политического языка как бы не работают в России, и мы оказываемся в какой-то почти тупиковой ситуации, как бы непонятно, что делать. А второе, то, что сказал Кирилл о веселых формах сопротивления, вот это мне уже как-то нравится больше. Я бы вспомнила движение монстрации Артема Лоскутова, которому в Новосибирске удавалось вовлекать большое количество горожан в свои абсурдистские демонстрации, в эту демонстрацию того, что никакой язык разговора и общественного договора уже невозможно, что все лозунги, которыми мы оперируем, они являются ничем иным, как абсурдом. Приходит на память и выступление группы «Война», фалоса на Литейном мосту, который вызвал тоже, как и в случае с приморскими партизанами, большое количество там сочувствующих и несочувствующих, но, в общем, в реальности люди не готовы как-то идти дальше вот этой интернет-записки. Даже не хочется говорить, кто виноват, а вот, а что делать? Кирилл Медведев.
Хочу чуть-чуть другой аспект веселости выделить в этом движении, то есть такой менее, ну, как бы зрелищный и эффектный внешне, да, но на самом деле, мне кажется, более важный. Например, конкретно там случай на Уолл-стрит, да, то, что я там чуть-чуть наблюдал сам, и как бы о мне рассказывали об этом, там вот сейчас каждый день поступает группа барабанщиков. Вот они в основном чернокожие там, но не только. Такая вот группа, они очень хорошо играют, и, собственно, вот этот вот такой элемент веселья привносит во все это действие. Но да, с этим была связана такая проблема, что когда все это началось, они тоже туда пришли, и начали там играть, ну, практически круглые сутки. Это, значит, длилось какое-то время. Потом, как у их товарищей, которые здесь же рядом с ними жили, да, в этом парке Цукотти, так и у местных жителей возникло какое-то недовольство, но как бы это слишком, да?
Спать-то вот. Надо,
да,
когда-то вообще.
Надо спать, надо веселье, оно, то есть, ну, тут не должно быть постоянным, да?
Ну да, карнавал вот. Не может длиться вечно.
Да, и возник такой довольно серьезный спор. То есть барабанщики говорили, что они не будут прекращать, что на них, значит, давят. И было такое вот собрание, значит, этих оккупантов вместе с местными жителями и так далее, с барабанщиками. Долгие переговоры, в результате чего договорились, что барабанщики будут играть 4 часа в сутки. Но мне кажется, вот это такая вот, это, с одной стороны, действительно очень весело и на них смотреть, да, и вот эта вся история, она о том, что тут вот есть очень важный момент по всем этом движении, даже при том, что, очевидно, масса там и внутренних конфликтов и так далее, но стремление вот такое искреннее эти конфликты решать средствами вот такой вот внутренней прямой демократии, да, обсуждения и так далее. И важна еще вот эта открытость, да, это то, что бросается в глаза там в Нью-Йорке, да, когда ты видишь, что на эту ассамблею на Уолл-стрит может зайти любой и проголосовать. В этом там есть свои, опять же, издержки, но при этом вот это такое... Вот эта открытость и как бы ее расширение – это, ну, некий обязательный элемент этого движения. И вот это вот, мне кажется, то, что наиболее сложно перенести в нашу ситуацию. Потому что, да, мы можем, там, наши там, художники, активисты да, радикальные, они способны вынашивать и делать некие радикальные акции, да, но именно вот это вот существование в формате некой открытой демократической процедуры, да, вот это вот для нас самое сложное, потому что все мы понимаем, что публичное информационное пространство у нас как бы максимально коррумпировано, да, то есть, грубо говоря, если мы принимаем решение вот в такой открытой форме, там где-то на улице, то любая там молодая гвардия может заслать своих людей и как бы и вся вот эта замечательная процедура будет нарушена, да?
Ну, я думаю, вот. Что просто бабушки из соседних домов быстро напишут заявление в милицию или позвонят.
С бабушками легче. Нет, с бабушками можно разговаривать, если есть желание. Бабушки – это другое, да, тут вот. И да. Поэтому вот что я хочу сказать, что веселость, она, ну, мне кажется, сейчас вот гораздо актуальнее такая веселость не в каких-то таких зрелищных, как бы спектакулярных формах, а вот эти обсуждения, да, выработка каких-то общих решений, вовлечение посторонних людей, вот это, на самом деле, мне кажется, очень весело и интересно, и, конечно, это самое сложное вот, как бы в нашей ситуации.
Кирилл Медведев, спасибо. Илья Будрецкий сказал про это.
Скажите, вот как раз пример, который привел Кирилл, он очень хорошо показывает, что на самом деле сравнение этой ситуации с Россией, оно в как бы потенциальном значении этого протеста. Нужно понимать, что за тем, что сегодня происходит в Америке, тем, что происходит в Нью-Йорке, стоит огромная политическая, социальная традиция, что есть там в Америке, ну, десятки, там, сотни тысяч людей, у которых есть навыки работы в негосударственных организациях, которые сегодня очень активно участвуют, в том числе в движении «Оккупи Уолл-стрит». Это люди, которые умеют ходить от двери к двери, это люди, которые умеют завязывать разговор на улице и привлекать на свою сторону прохожих. Это люди, у которых есть навыки организации больших сообществ. Это люди, которые умеют работать в публичном пространстве. Вот, естественно, что у нас не то, что нет слоя таких людей в том виде, в котором он существует в Америке или в Западной Европе, а у нас нет таких людей даже среди политического актива, который привык, в общем, жить как бы своей собственной жизнью. И это не его беда, да, субъективная этого политического актива, а это, ну, следствие какой-то реальной ситуации, которая у нас очень сильно отличается. Поэтому вопрос не в том, чтобы заимствовать какие-то формы или технологии, а вопрос в том, что именно в России, именно в наших условиях, в специфике нашего российского общества может стать той точкой, с которой условно вот эти 99% смогут себя проассоциировать. И здесь давать какие-то прогнозы практически невозможно. Да, такой точкой может стать все, что угодно. Этому учит и опыт, кстати, арабских революций, и то, что сегодня происходит в Западной Европе. И вопрос на самом деле заключается в том, что такой точкой станет и каким содержанием как бы эта точка будет наполнена. И мне кажется, то, что происходит сегодня в России, там, в Москве, это различные попытки создать или хотя бы представить себе вот эту потенциальную точку консенсуса вот этого массового недовольства. Вот что может быть выражено, где найдет свое выражение протест вот этих 99%. Это будет что? Это будет какая-то акция либеральной оппозиции за свободу выборов на Триумфальной площади. Это будет погром в Люблино, как бы. Это будет акция левых, там, посвященная каким-то социальным вопросам. Вот, собственно, вопрос о формах сегодня является в России вопросом политическим, да, этот вопрос, он напрямую связан с содержанием, с тем, что в итоге станет вот этой вот точкой выражения массового недовольства.
Слушайте, а вот какие лозунги этих замечательных американцев так привлекли к ним внимание? Вот что они хотят конкретно?
Чрезвычайно интересно, что до сих пор нет ни одного документа, который выражал бы вообще содержательные требования всего движения в целом. В разных группах, в разных городах предпринимались попытки написать какую-то программу, сформулировать какие-то отдельные требования. Была, например, в конце сентября принята декларация в Нью-Йорке, которая по форме очень сильно напоминает Декларацию независимости США, но в таком очень концентрированном виде. Декларация независимости США, как я напомню, это документ, негативная часть которого, она гораздо больше, чем позитивного. То есть в декларации долго перечисляется, собственно, почему прежний суверен не может считаться сувереном, а прежняя власть как бы не признается, отвергается большинством, а затем, так сказать, очень коротко в заключении дается, что исходя из всего того свинства, которое позволяет себе английская корона, мы учреждаем новую страну, как бы новое общество и новый порядок вещей. Да, и мне кажется, что вот эта вот политическая форма, она совершенно не случайно была заимствована, например, вот в этом вот Нью-Йоркском документе. То есть, с одной стороны, она является отражением какой-то традиции, да, политической, какого-то привычного мышления, с другой стороны, она очень хорошо показывает как бы вот этот вот преимущественно негативный характер движения, который опять-таки является отражением реальной ситуации, что гораздо легче сказать, против чего мы выступаем, чем за что мы выступаем.
Илья Будрецкий, спасибо. Арсений Желев.
Мне кажется, что такие вещи, как монстрации, отдельные акции войны, просто мне как инсайдеру арт-среды и художнику, на мой вкус уже кажутся недостаточными. Ну, насчет войны я не совсем согласен, но вот насчет монстрации, мне кажется, она довольно безопасна. Я свою миссию художник вижу скорее в том, чтобы каким-то образом эти вот такие неартикулированные веселья все-таки стало приобретать какие-то осознанные цели, и в том числе политические. Могу сказать, что вот на сегодняшний день, к сожалению, трезво оценивая ситуацию, единственное, что мы можем делать, это так или иначе культурно готовить почву и, если говорить о художниках, осуществлять единичные акции, не знаю, флешмобы и так далее. Ну вот, в частности, был опыт с пленэром под названием «Критический взгляд на ММВБ». Это наша биржа. В нем приняло участие совсем немного, но ряд людей, которые до того, например, к этим акциям не присоединялись, и ряд людей, активных участников просто московской художественной жизни.
А вот как это выглядело физически?
Физически была идея в том, что, естественно, нам не разрешат никакой пикет, никаким образом санкционированно выражать свои требования там. Мы подумали о том, что идеальная форма протеста, особенно для художников, является пленэр, когда ты можешь прийти с этюдником, с какими-то художническими принадлежностями и заниматься рисованием и каким-то образом художественно выражать свое критическое мнение на этот счет, начиная от того, что ты можешь просто рисовать лозунги и заканчивая тем, что ты можешь там заниматься, не знаю, метафизической живописью, которая будет каким-то образом связана с этой ситуацией. Вот. Я не могу сказать, что это мероприятие достигло политических целей. Конечно же, это просто капля в море, но некое движение здесь, мне кажется, наметилось, его нужно развивать, но уже в более артикулированной форме, потому что, повторюсь, вот для меня и для людей, которые присоединяются к нам, демонстрация кажется уже неубедительной.
Арсений Желяев, спасибо, но я думаю, что как привлекать публику, демонстрация вполне показала. Свобода в кафе «Март». Возможно ли оккупировать Москву? Точнее, возможно ли организовать в Москве такие точки социального сопротивления, которые бы объединяли общество и заставляли бы политиков реагировать на социальные требования граждан? Возникает вопрос о политизации художника. Мне кажется, последняя большая акция или большая демонстрация, которая объединила людей политически ангажированных, я имею в виду левое крыло и либеральную интеллигенцию, это был митинг памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Вот с того времени я не помню такой акции, которая бы людей заставила выйти на улицы и сильно объединиться. Политизированность человека, она до сих пор, как мне кажется, воспринимается как что-то не совсем достойное человека разумного, читающего. Человек, как мне кажется, с советских времен вот отъединился от политики, считая, что мы никак не можем повлиять на политическую ситуацию. Мне кажется, вот сейчас результаты вообще вполне себе налицо. Кирилл Медведев.
Ну, мне кажется, что да, антифашизм и тем более вот убийство Маркелова, это, по сути, было и остается это такой единственной темой, способной объединить достаточно разных людей. Но мне кажется, что вот как раз как к вопросу о политизированности, для того, чтобы люди чем дальше, тем больше объединялись, да, мы никуда не уйдем от формирования какой-то более-менее общей политической повестки, да, потому что когда людям объясняют, что они должны выходить на улицу только потому, что все плохо относятся к Путину, да, вот только на этом основании, только из каких-то моральных побуждений, да, что этот режим, он аморален, он отвратителен, все, и этого достаточно для того, чтобы с ним бороться. Вот этот вот императив, который там сыграл в свое время серьезную очень роль в 80-е годы в сопротивлении, значит,
коммунистическому режиму.
Да, коммунистическому режиму. Сейчас вот чем дальше, тем все больше очевидно, что его недостаточно, потому что люди действительно хоть и медленно, но политизируются и как бы видят, что, ну, если в этой самой оппозиции, с одной стороны, есть люди, которые там вполне разделяют какие-то экономические приоритеты этой власти, то есть введение платного образования высшего там и среднего, сокращение льгот, увеличение по возможности рабочего дня и так далее, да, то есть для большой части оппозиции это нормально все, это не вызывает, значит, вопросов, да. Для других на первом месте эти вопросы там о социальной справедливости, в контексте которого, ну, вот эти все меры, ну, это просто абсолютная дикость. И чем дальше, тем люди понимают это все больше, и, соответственно, вот такого вот общего порыва, как вот эмоциональный, типа как, например, убийство Маркелова, способен вот вывести с самых разных людей. Но если мы все-таки говорим о политике, о политических требованиях, то для того, чтобы люди объединялись, необходимо некое, пусть широкое, но как бы общая платформа, да, вот. И я, например, считаю, что эта платформа должна, с одной стороны, естественно, включать в себя такие вещи, как там требования, там, ну, как бы свободы слова, собрания и всю вот эту демократическую повестку, которая невыполнима без обеспечения, ну, экономических прав для большинства. Это, опять же, бесплатное образование, которое сворачивается, льгот, поддержки разных форм низового самоуправления и так далее. Профсоюзов. Вот если такая, ну, естественно, могут быть более радикальные и менее радикальные формы этой программы, но если она так или иначе не будет выработана, то, ну, мне кажется, что на какое-то объединение там каких-то прогрессивных сил можно не рассчитывать.
Кирилл Медведев, Арсений Желяев.
Ну, я повторю, скорее, тезис, который был у меня в начале, те вещи, над которыми я сейчас размышляю. Вот в наших условиях не хватает какого-то очень важного первого звена, такого отчаянного, готового к радикальным жестам, будь то художественные или вообще не художественные. И особенно это актуально для таких городов, как Москва. То есть я говорю о молодых людях, которые только вступают в взрослую жизнь, студентах, художниках. Мне кажется, что без формирования какой-то некой протестной культуры, которая может быть даже стать модной, какой угодно, у нас такого рода вещи еще долго будут оставаться экзотикой. Вот пока для молодых ребят не будет нормальным выйти на митинг или совершить некое там несанкционированное действие и не выразить свою политическую позицию, мне кажется, такого рода вещи будут крайне проблематичными.
Слушайте, а может быть, для такого рода акции нужна просто личная смелость? Я, например, знаю историю про прошлые выборы, когда некоторым студентам московских вузов угрожали, что если ты не придешь и не проголосуешь за Единую Россию, то у тебя будут проблемы с обучением там, и так далее, и так далее. Может быть, люди просто не хотят неприятностей для себя, они хотят в конце концов жить, социализироваться.
Но я не верю в то, что вот у молодых ребят там 16-17 лет не хватит отчаянности на то, чтобы там, я не знаю, не пойти на выборы, но это бред. Да, это наоборот, это потенциально самое радикальное звено. Просто в силу обстоятельств у нас оно крайне активно сейчас пытается играть в такую новую буржуазию, которая там, не знаю, ходит на ужины в модные институции, не знаю, смакует вот какую-то свою новую роль, там ездит, не знаю, на селигер обучать хорошим манерам, еще что-то, и так выступает в роли патрона по отношению к быдлу с окраин, который вот такое плохое, правое, еще какой-то. Вот мне кажется, что здесь нужно перехватить инициативу и эту ситуацию изменить.
Арсений Жиляев, Илья Будрецкий.
По поводу смелости, мне кажется, что наоборот, должен быть, ну, такой максимальный уход от жертвенности, потому что для огромного большинства людей, для них политика, и в первую очередь уличная политика, это какой-то серьезный шаг, который связан с личными лишениями. То есть ты должен от чего-то отказаться, себя как бы переломить, идти на холод, в грязи с небольшим количеством лично не очень приятных людей, но в каждый момент вот этого силового преодоления себя ты будешь ощущать колоссальную общественную как бы значимость, так сказать, вот этого события. На самом деле массовый протест никогда не делается на жертвенности. Да, чрезвычайно важно, чтобы на массовом уровне появлялось понимание того, что демонстрация, уличный протест вообще, он дает колоссальную силу и колоссальную энергию нахождения, ну, как бы, вместе. И именно вот такой вот элемент, этот дух мы сегодня видим в движение «Оккупируй Уолл-стрит», точно так же, как мы видели, например, в антиглобалистском движении. И сегодня, я думаю, что причина, по которым большое количество людей ходит на русский марш, абсолютное большинство участников русского марша составляют именно тинейджеры, люди в возрасте там 15, 16, 17 лет. Очень большая привлекательность русского марша состоит именно в том, что эти люди, молодые ребята, они понимают, что там будет много людей, что они будут идти вместе, и это нахождение вместе будет давать им какую-то силу. Может быть, это кажется там достаточно примитивным и пугающим со стороны, но вообще здорово идти вот несколько тысяч людей, как бы кидать зигу, и все вокруг, так сказать, будут смотреть вам вслед со смесью страха и там удивления, там восторга, там не знаю чего. Вот мне кажется, что чрезвычайно важно развивать новую протестную культуру, которая бы создавала бы притягательность от этого нахождения вместе, которая включает в себя и самоорганизацию, и какие-то новые, открываемые людьми заново низовые демократические процедуры и так далее. И во многом наша проблема состоит в том, что коренные вопросы, а на самом деле коренные вопросы сегодня для абсолютного большинства жителей России, это, конечно, последствия экономического кризиса, который, что бы ни твердила государственная пропаганда, он никуда не исчез. Он будет усиливаться, он будет все больше сказываться на жизни абсолютного большинства, большинства, которое здесь будет только терять. Ничего хорошего в социальном, в экономическом плане это большинство не ждет. В принципе, это понимание, как бы оно более-менее у людей существует. Другое дело, к чему это понимание приводит? К тому, что люди будут все больше чувствовать озлобленность в отношении друг друга, будут стремиться к различным формам самоутверждения за счет неравенства, построения каких-то иерархий, основанных там на социальном происхождении, основанном на национальности, или там какой-то религиозной принадлежности, или просто, так сказать, основанными на большей или меньшей успешности или степени адаптации в обществе, либо вот это вот ощущение углубляющейся потери будет приводить их к тому, чтобы эту конкуренцию преодолевать, в том числе на уровне личных отношений. И именно через построение вот такой вот альтернативы на основе преодоления вот этого настороженного, враждебного отношения к друг другу, мы можем прийти к тому, что наше общество действительно изменится.
Илья Будрецкий, спасибо. Но у меня, может быть, последний вопрос. Что делать с националистической риторикой? Ведь мы видим, что уже и политические партии начали разыгрывать в предвыборной борьбе эту карту, и это очень легкий такой способ канализировать энергию масс. Вот что-то можно реально противопоставить этому в молодежном движении, среди тех же студентов и активистов, о которых Арсений говорит, Кирилл Медведев?
Ну, мне кажется, что одна из возможностей здесь – это выстраивать другой взгляд на историю нашей страны, в том числе на историю революции, историю сопротивления. Вот действительно очень действенное может быть альтернатива вот этой вот тупиковой, абсолютно и разрушительной националистической риторики. Мы можем вспомнить, что, например, там 100 лет назад Россия дала вообще миру вот два слова очень важных. русских. Это слово «погром», да, и как бы слово «совет». И мне кажется, что вот мы вот так вот по-прежнему и находимся в этой вот парадигме. Либо мы, опираясь на нашу очень серьезную, как бы революционно-демократическую традицию, мы породим действительно что-то, с одной стороны, национальное, но при этом и имеющее универсальное значение, как вот эта форма советов, которая родилась, собственно, в России в 1905 году, и потом уже оказалась очень востребованной, да, либо мы будем и дальше, с одной стороны, объяснять людям, что гордиться нечем, да, что история 20 века, как бы история сплошного просто позора, там, ну, как бы репрессии и так далее, да, то, что на самом деле абсолютно неконструктивно и ни к чему не приводит, потому что у нас нет и не будет действительно серьезной группы людей, способных осмыслять там историю Советского Союза, там, сталинизма с позиции там западной либеральной демократии. Да, вот об этом стоит забыть, да, и уже просто не сетовать. А нужно рефлексировать эту историю, да, очень сложную, да, трагическую, с точки зрения некой широкой социалистической освободительной традиции, которая у нас есть и которую мы по-прежнему способны развивать. Вот, мне кажется.
Кирилл Медведев, Илья Будрецкий.
Очень, мне кажется, яркая идея Кирилла условия совета, слова «погром». Кирилл очень хорошо рассказал о традиции совета. Я немного хочу про погром сказать. Стоит помнить, что погромы в начале 20 века никогда не были формой самоорганизации. Погромы всегда были организованы сверху. Погромы организовывались государством. Именно государство стояло за спиной черносотенных организаций. И именно в этом состоит принципиальная особенность российского, русского национализма и как бы расизма, там, нравится нам это или нет. Мне кажется, что если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то мы увидим, что сигналы, которые как бы дает власть, риторика, которую она использует, направлены именно на это, именно на включение российского сознания. А российское сознание – это сознание, которое никогда не является сознанием независимым. Это сознание, которое никогда не направлено на том, чтобы выступить против государства, против системы, и эту систему радикальным образом преобразовать снизу. Российское сознание работает как сознание разделяющее и как сознание, которое помогает властвующим сохранять свою власть. Об этом стоит помнить, в том числе и тем, кто сегодня участвует в крайне правых движениях в России, надеясь, что эти движения смогут каким-то образом изменить их собственную жизнь, изменить существующий порядок вещей. Вот они не изменят. Они не помогут. И мне кажется, что в этом сообщении сегодня находится главная сила такого вот антироссийского, антифашистского послания. Расизм не сможет изменить ситуацию. Он сможет ее только усугубить.
Илья Будрецкий, спасибо. Свобода в кафе «Март». Возможно ли оккупировать Москву? Точнее, возможно ли создать такое социальное поле, такую социальную сеть сопротивления, в которой бы включилось бы все общество, которое было бы услышано власть? За нашим столом были историк, школьный учитель, политический активист Илья Будрайскис, современный художник и куратор Арсений Жиляев, поэт, переводчик, издатель Кирилл Медведев. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения,
бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законами.
Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность...
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».